«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Вы и я сегодня задаем вопросы Марселю Салихову, руководителю экономического департамента Института энергетики и финансов. Марсель, доброе утро. Давайте целиться в микрофон. Спасибо. Мы вчера, я имею в виду журналисты, рассчитывали все-таки каких-то новостей-то добыть с форума Российского союза промышленников и предпринимателей, потому что там выступали, начиная с президента, и, чтобы никого не обидеть, не скажу, кем заканчивая, но президент Путин, вице-премьер Шувалов, министр Орешкин, министр Силуанов, Алексей Кудрин, все выступали там, а новостей, в общем, мы никаких не нацедили. Основное какое-то соображение, которое подлежит обсуждению, это некоторая поспешность министров, когда они доносят до сведения публики и экспертов свои какие-то планы. Ну, например, относительно вот этого налогового маневра, который уже называют реформой 22-22, которая касается сокращения страховых взносов для предпринимателей и параллельного повышения НДС. То есть об этом напрямую было спрошено вчера у президента. Президент сказал, что вот рано еще обсуждать, сырая идея, недообсужденная, и вообще напрасно это все до публики было доведено. Но мы все равно об этом поговорим, о том, к чему это может привести, это как это может работать. Пока к вам вопрос, как к эксперту, и, может быть, вообще человеку неравнодушному. Вы согласны в этой части с президентом, и с прочими, кто там выступал? Шохин тоже сказал, что напрасно эти утечки существуют. Шувалов пожаловался, что ему делают замечания за то, что такие утечки есть. А на этапах обсуждения подобных реформ, серьезных, налоговых, нужно все-таки как-то это с обществом, с прессой и с экспертами разделять? Нужно об этом говорить? Или вы согласны, что это вредно?
Я считаю, конечно, что нужно обсуждать эти утечки, они будут неизбежны. Если будет какое-то межведомственное согласование, да, если люди внутри министерств будут обсуждать, то, значит, и публика это в любом случае узнает. И это правильно, что должно быть донесено параметры налоговой системы этого маневра, что предполагается, зачем предполагается, до экспертов. Должны быть разные точки зрения.
А суета, которая возникает в связи с этим, мы это все обсуждаем, конструируем какие-то версии, как это скажется там, как это скажется здесь. Это не вредит, например, тому же предпринимательскому сообществу, то есть там могут быть приняты какие-то преждевременные решения. Может быть, лучше не раскачивать лишний раз?
Конечно, лучше не раскачивать и ничего не менять, на мой взгляд.
То есть сама эта идея налогового маневра вам кажется сейчас напрасной?
Я просто не очень понимаю ее большой смысл. И Силуанов говорит о том, что она является нейтральной для бюджета. Бюджет, в принципе, с этого ничего не получает. Налоговая нагрузка остается той же самой, просто мы ее там перераспределяем. Соответственно, наверное, будут какие-то выгоды для экспортеров, будут какие-то выгоды для отраслей, у которых высокая заработная плата для работников, по крайней мере, там есть снижение социальных выплат.
Вы сейчас исходите из того, что работодатель, освобожденный от необходимости эти соцвыплаты, там, поставки 30% делать, он эти деньги, которые высвободятся, там, условные 8%, он их тут же в реальную зарплату сотрудника переведет? Сомнительно же.
Теоретически это возможно, да. Но вот это перераспределение, все равно не очень понятно, зачем такой большой сыр-бор, потому что это явно, по крайней мере, административно
сложно.
Это будут издержки дополнительные, очевидно, а в чем большой смысл, для меня остается непонятным. И вот эта идея правительства как основная такая нужен налоговый маневр, что это как такая один из центральных там пунктов, экономической политики, программы, вообще непонятно.
Но, по-моему, дословно представители Минфина говорили о том, что основная идея – это обеление бизнеса нынешнего. То есть предприниматель честнее будет отчитываться о своих доходах, честнее будет вообще вести свою налоговую политику.
Действительно, все развивается циклами. Последние 5 лет у нас происходило увеличение нагрузки постоянное. да, на социальные выплаты. То есть каждый год, в принципе, ставки социальных взносов, и вот это сначала отменили регрессивную шкалу, да, что социальные взносы платятся до определенного лимита, да, сейчас они платятся, ну, там, 30% до лимита, и потом 10%...
До лимита чего?
Там такая система, что, соответственно, ну, бухгалтерия каждого работодателя, она считает с начала года, сколько она платит каждому работнику, да, соответственно, до определенного лимита идут социальные взносы по ставке 30%. После того, как этот лимит преодолен, то, соответственно, ставка снижается до 10%. Вот. Но она продолжается до бесконечности. Условно говоря, даже для самых высоких зарплат у вас все равно будет. Раньше была система, что до этого лимита платится, а сверх этого лимита не платится. Да? То есть вы, условно говоря, даете государству определенную сумму, после этого... Все. Ну, то есть работодатель уже, у него нет обязательства проводить дополнительное отчисление сверх вот этой суммы. Сейчас вот этот лимит, если его посчитать на среднемесячную заработную плату, это примерно 40 тысяч в месяц рублей. То есть все зарплаты до 40 тысяч рублей в месяц, они, условно говоря, идут по максимальной ставке. Соответственно, все, что ну, как бы выше в пересчете на среднемесячную заработную плату, свыше 40 тысяч, они идут как бы по такой пониженной ставке. Но она все равно есть, да. Поэтому сейчас, если мы переходим на ставку 22 и при этом отменяем, ну, вот это 10% тоже отменяем и повышаем ее до 22,
то для некоторых деле... это еще более серьезное применение,
да,
получается.
Да, конечно.
7373-94-8. Это телефон, по которому вы дозваниваетесь в прямой эфир и задаете свои вопросы, либо делитесь просто соображениями. Также можете это делать на нашем смс-портале +7 925 48 94 8 и пишите в Телеграм, говорит им «Скобот» латиницей в одно слово. В студии Марсель Салихов. Вот вчера на этом же съезде РСПП человек, который, в общем, задал все основные вопросы по этой налоговой идее президенту Путину, это Владимир Лисин, глава Новолипецкого металлургического комбината. Вот он так и говорил, я просто цитирую. «Налоговая новация 2022. Какие последствия она вызовет? 2% инфляции? 4%? Неужели мы не понимаем, что трансформатор с 4% НДС превратится в 8-10% и так далее? И прежде всего он будет на ЖКХ и прежде всего ляжет на население. Неужели это непонятно? Но вот если говорить о том, как это все-таки действительно на инфляции скажется, если это будет введено. Ну давайте вот вопрос о том, зачем, в принципе, манёвр предпринимается... Вот, в сторону уводим, но он предпринимается, и с инфляцией что-то происходит. Силуанов говорил о 2%, позже в Минфине уже говорили о 4%, вот Лисин в запале говорит, что в результате это там в прибавка стоимости какого-нибудь продукта будет плюс 10%.
Ну, смотрите, да, сейчас базовая ставка НДС 18%, но есть при этом товары, которые или по пониженной ставке НДС, да, 10%, какие-то продукты питания, детские товары.
Социально значимые.
Ну, да. Социально значимые. Соответственно, если происходит повышение ставки НДС с 18 до 22%, да, то такая базовая ставка, она увеличивается на 4 процентных пункта. То есть, в принципе, все товары, которые продаются в стране, да, они как бы теоретически должны
подорожать на 4%.
Да, но, соответственно, встает вопрос о том, будет ли бизнес, допустим, полностью переносить на потребителя эту цену, или, соответственно, часть маржи какой-то он готов и за счет себя.
А какие у бизнеса основания для того, чтобы вот претерпел уже?
Сложно, потому что все столкнутся с одинаковыми условиями, да, то есть поэтому все будут в одной и той же лодке, да, поэтому, естественно, в первую очередь, ну, произойдет, ну, да, повышение скорее там ближе к 4%, чем к 2%, я думаю.
Но вот Владимир Лисин при этом рассуждает, что это там не 4%, а это 8-10%, и он говорит, все это понимают, неужели мы не понимаем, говорит он, вот. Объясните, почему это может быть еще больше?
Я не знаю, возможно, он имеет в виду как раз вот эти социально значимые товары. Да, я просто не вполне там в курсе, как предполагается с ними работать. Да, то есть какая ставка для них предполагается. То есть те товары, которые сейчас по ставке 10, вот, они останутся на 10, или для них, допустим, тоже произойдет какое-то повышение. Если для них также происходит повышение до 18 или до 22%, естественно, что...
Это повышение как раз на те 8 или даже
Да, да, скорее всего, он имел в виду вот это, да, потому что, ну, тоже непонятно насчет этих товаров. Я слышал разные интерпретации того, что предполагается в этом налоговом маневре.
Ну вот, возвращаясь к разговору о медийности всего происходящего, вот мы сейчас с вами беседуем, и все время... упираемся или приходим к тому, что вот этого момента мы до конца не знаем, этот момент нам неизвестен. Может, они там правы все были накануне, говоря, что ну, не нужно на широкое обсуждение такие вопросы выносить?
Я считаю, что нужно, при этом нужно выносить нормальное предложение, да, то есть чтобы это не было, условно говоря, некий комментарий министра о том, что вот мы в правительстве обсуждаем что-то. Должен быть ну, какой-то, я не знаю, полноценный документ от Министерства финансов с обоснованиями, с оценками эффектов и так далее, и так далее. Да? То есть если это три каких-то формулировки, естественно, остается много неопределенности. Если это нормальный документ, полноценный, как предложение по налоговой реформе о том, что предполагается, какие эффекты предполагаются и в чем, собственно говоря, идея. Тогда всем будет, и господину Лисину тоже будет проще об этом рассуждать.
Ну, может, мы мая дождемся и что-то будет предъявлено, хотя, опять же, вчера на этой встрече Кудрин сказал, что без одобрения президента он публике эту программу, которую ЦСР разрабатывает, тоже представлять не собирается.
Что тоже странно.
Тоже странно, потому что, ну, а почему не представлять, если сотни экспертов над этим работают, они ходят по всем передачам, дают комментарии, где попало. Мы обо всем об этом здесь тоже говорим. 7373948, присоединяйтесь к беседе. Марсель, наушники, пожалуйста. Доброе утро, здравствуйте, вы с нами.
Доброе утро.
Тише приемник, пожалуйста.
Что хочу сказать. Да. Президент у нас очень грамотный человек, но все его финансовое и экономическое окружение, оно все делает для того, чтобы, ну, как бы,
дискредитировать его. А какой, давайте попробуем об этом, хорошо, а какой мотив у вот финансового экономического блока так... президента дискредитировать. Зачем?
Ну, понимаете, ну, посмотрите, что они не кажется. Принимают, о чем они... Они не смотрят, что, как страна живет. Они занимаются непонятно вообще чем. Вот. А президенту нашему надо, знаете что, собрать все экономическое сообщество страны, а не вот этих вот каких-то он там собирает вокруг себя где-то в Сочи.
Мы слышали вас, но, слушайте, а давайте попробуем ответить. Ну, президент ведь... Есть ЦСР, верно?
Ну, есть.
Он выполняет поручение президента по написанию вот этой большущей программы какой-то, правильно? Там чуть не все экономическое сообщество над этим работает.
Да есть куча разных мнений, да, есть разных экспертов, и, соответственно, явно есть, по крайней мере, всем широко известные различные точки зрения, которых придерживаются, не знаю, ведомства, Минфин, Минэкон, ЦБ, да, и с другой стороны помощник президента Глазьев, да, у которого есть другие точки зрения по поводу того, какую экономическую политику проводить. Соответственно, по крайней мере, эти точки зрения, они точно доносятся до президента, и он в курсе. Соответственно, если он выбирает позицию Минэкона, допустим, ЦБ и Минфина, то это не означает, что...
Что не знает о других позициях.
Конечно.
Дмитрий из Москвы возвращает нас все-таки к разговору о бизнесе, о том, как на нем могут сказаться какие-то реформы налоговые. Дмитрий пишет, сегодня и так бизнес значительно снизил дельту. Продажи за 3 года рухнули, прибыль упала, взносы от года в год растут, законодательство меняют по несколько раз в год. Почему весь чиновничий аппарат должен содержать народ, когда это прекратится? Но вот к слову об изменениях в законодательстве. На это действительно предприниматели регулярно жалуются, и вчера об этом тоже был разговор. И был разговор о том, чтобы ввести мораторий на принятие каких-то вот решений именно в области налогового законодательства. Насколько вообще эффективен такой инструмент управления, как мораторий? Ну вот он, допустим, будет введен, а возникнет потребность что-то срочно реформировать.
Мне кажется, у нас уже был введен мораторий.
Да, но даже вчера на этом заседании президент сказал, что пора бы ему уже начать действовать. Видимо, это не
происходит. Собственно говоря,
введение
моратория, оно не освобождает ни от чего. Да? То есть если назвать что-то мораторием, это не говорит о том, что каких-то изменений не происходит. Соответственно, я думаю, что действительно вот это очень большая проблема, что принимается куча законов, в основном ограничивающих что-то, меняющих что-то, да, вводящих какие-то запреты, и, собственно говоря, итоговый эффект на какую-то экономическую активность он остается непонятным. Вот я хочу привести пример, допустим, в Соединенных Штатах есть такая политика, они пытаются ее вводить, что если государство, допустим, вносит какой-то запрет или какое-то ограничение, то оно обязано снять какой-то запрет или ограничение. То есть, что если вы хотите что-то поменять, то вы не можете просто накидывать в эту кучу.
Понятно. А что может считать... Ну, и они каждый раз вычисляют некое прежде существующее ограничение, которое как бы балансирует новое решение?
Я, честно говоря, не очень уверен, что я понимаю, как оно работает, но идея, она заключается в этом. Да? При том, что сейчас вот новая администрация, которая вот за бизнес, за дорегулирование и так далее, она, соответственно, хочет усилить, да, этот подход, что на каждый новый какой-то запрет или ограничение мы должны отменить три каких-то штуки.
Да, но вот как их взвешивать так, чтобы это было более-менее равноценно? Ну, нужно вчитаться, наверное, в это, в подобные публикации. 7373-94,8, телефон прямого эфира, тише приемник и присоединяйтесь.
Да, меня зовут Семен, да. Мне хотелось бы задать вопрос. Вот мне видишь, что все вроде как страна зарабатывает один пирог и постоянно делят то в ту, то в эту сторону и не хотят никак сократить государственные расходы на что-то вот, ну, непроизводящее там, не знаю чего. Спасибо.
Спасибо. Ну, я думаю, речь идет о том, что вот есть, например, какие-то имиджевые проекты, в которые тоже государство вкладывается.
Я так понял, что вопрос идет вообще о снижении доли государства в экономике. Да, соответственно, у нас, ну, вот и Силуанов об этом говорит, что если брать все расходы, да, то это там примерно 31,5% ВВП. Происходит перераспределение как бы общего пирога через государство. Соответственно, да, действительно, у нас не происходило сокращение, да. Вот, возможно, имеет смысл сокращать.
Орешкин вчера на этом же мероприятии РСПП сказал, что... базовая идея вообще всего плана, вот эта программа развития экономики Российской Федерации, или примерно так это называется, главная идея, драйвером роста должны стать частные инвестиции. То есть не чтобы начать действовать в принципе. Я верно понимаю, что сейчас ситуация довольно унылая. То есть, например, даже если брать банковскую сферу, область в области кредитования ничего такого серьезного не происходит, именно потому что сами предприниматели даже не очень заинтересованы в том, чтобы кредиты получать. Ну и, соответственно, ни производство, ни любые прочие отрасли к развитию не готовы, все чего-то ждут. Вот чего ждут?
Действительно, то есть если мы посмотрим вот на макроэкономику, да, последних там, 2 лет, да, то видно, что прибыль корпоративная, она выросла, она в большей степени сосредоточена в крупных компаниях, но инвестиций нет. Да, то есть, в принципе, есть сейчас такая дихотомия, да, что, в принципе, у бизнеса денег стало больше, но бизнес в целом не готов инвестировать. Или, по крайней мере, делает это не очень активно. Да, соответственно, встает вопрос, почему это происходит, и, соответственно, что может сделать там правительство, не знаю, государство в целом. И мне кажется, что все равно, вот, когда правительство у нас там, не знаю, Минэкон, Орешкин, рассказывают вот про какую-то экономическую программу, они все равно в большей степени сосредоточены на том, что давайте сделаем какую-нибудь вот программу стимулирования, да, или вот сейчас там программу поддержки, там, субсидирования экспорта или еще что-то такое, да, то есть это все того, что мы дадим вот некую какую-то морковку, и, соответственно, бизнес за вот этой морковкой как-то должен пойти. Хотя, ну, мне кажется, базовые проблемы, они в целом, ну, не связаны ни с этим, и бизнес, наверное, тоже об этом говорит, что... Ну, в целом о том, что доля государства очень высокая, государство вмешивается, неопределенные правила игры, которые постоянно меняются и так далее, и так далее. Да? То есть, в принципе, ну, на мой взгляд, правительство, оно в качестве экономической программы должно в первую очередь заниматься реформированием самих себя, а уже потом там, пытаться что-то в бизнесе менять, как-то там заставлять людей что-то делать и так далее.
Чтобы уже подводить, может быть, итог разговору о вот этом вчерашнем заседании РСПП, там Шохин после закрытой части беседы с президентом сказал, что вот он попытался до Путина донести мысль о том, что, а вот смотрите, Трамп в свою новую администрацию приглашает столько людей не из политики, а именно из бизнеса, а вот, может быть, вам тоже взять пример с американского коллеги. Ну, довольно наивно, да, может, по-детски это звучит, но... Шохин вот так и описал этот свой диалог с президентом. Приход в политику людей из большого бизнеса в России может положительно на этом сказаться?
Я не думаю. У нас были примеры давно, конечно, когда в правительстве были люди из большого бизнеса. Вот, и я, честно говоря, не думаю, что это сильно как-то изменит ситуацию, да, приход там тех или иных людей на позиции там министра какого-нибудь. Это, ну, важна общая стратегия, важно общее понимание, а не конкретный там персонали.
Давайте, знаете что, слушателей мы к разговору точно уже подключим после информационного выпуска. Сейчас просто все равно домучаю я эту историю вчерашнюю. Правда, я ждал, что по мотивам этого съезда будет целая гора новостей, и мы сможем так энергично, активно обсудить. Ну, вот как-то они сказали, что не готовы в дальнейшем с нами новостями делиться, но Владимир Путин, по крайней мере, например, высказался о ключевой ставке. Готов цитировать. Он так говорит. Я тоже сейчас не буду Эльвире Сахибзадовне предлагать дискутировать с вами. Я скажу за нее. Вот что бы она вам ответила. У него спросили, можно ли ожидать снижения ключевой ставки в ближайшее время. Необоснованное преждевременное снижение ставки, чего бы, конечно, очень хотелось, говорит Путин, может привести к инфляции, ослаблению национальной валюты. А если у нас ослабнет рубль, то тогда снизятся ваши инвестиционные возможности, потому что дороже будет за рубли закупать то новое оборудование, которое повышает производительность труда. Вот вам круг и замкнулся. Президент, ну вот пока находит аргументы в пользу того, чтобы ставку не понижать. При этом внутри Центробанка, во всяких внутренних документах уже есть рассуждения и рекомендации о том, что вот при такой инфляции, либо даже нулевой, как там несколько недель назад, либо настолько низкой, как сейчас, можно задуматься о снижении ставки. Вы за что?
Я думаю, да, что действительно последние там месяцы была инфляция очень низкая, и я думаю, что для ЦБ это на самом деле тоже было некой неожиданностью. Вот. И, соответственно, последний там комментарий вот на этой неделе, мне кажется, там глава департамента денежно-кредитной политики говорил о том, что ЦБ, в принципе, готов обсуждать снижение ставки на заседание, которое будет на следующей неделе. Соответственно, я думаю, что, не знаю, на 25 базисных пунктов снизить, в принципе, ничего страшного не будет с точки зрения инфляции.
Да, а позитив какой-то будет?
Да, ну, позитив, по крайней мере, сейчас, ну, по поводу курса, всегда есть люди, которые выступают за укрепление рубля, всегда есть люди, которые выступают за ослабление рубля, поэтому здесь сложно говорить вот только за одну какую-то сторону, да, потому что есть всегда другая сторона, у которой противоположная точка зрения по этому поводу.
Снижение, вернее, наоборот, повышение ставки ФРС США, я понимаю, может из этого большой разговор получиться, но коротко можете тебе ответить, это как-то на российской экономике сказалось или на крепости или, наоборот, слабине рубля?
Укрепило рубль. Все ждали, что, собственно говоря, после повышения ставки доллар увеличит свою стоимость, и он обвалился сразу же на 1%, что, в принципе, было довольно неожиданным событием, и, соответственно, рубль тоже сильно укрепился.
Продолжим разговор с Марселем Салиховым, руководителем экономического департамента Института энергетики и финансов, уже после новостей.
Хороший вопрос.
11.36. Продолжаем разговор с Марселем Салиховым, руководителем экономического департамента Института энергетики. Вот. Руководителем экономического департамента Института энергетики и финансов. Извините, у нас тут с наушниками была небольшая история. Вы тоже к разговору можете присоединяться уже в этой получасовке. 7373948 для звонков в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. И говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это наш Телеграм. Да, извините за этот шум. Александр Р. тем временем спрашивает. Имею небольшой розничный магазин в Москве. Спрос сильно упал, но буквально на грани закрытия. Скажите, пожалуйста, когда можно ждать рост? Спасибо большое. Готовы обнадежить как-то владельца небольшого розничного магазина в Москве? Хоть какой-то фактор, который, ну, дает надежду человеку в этой ситуации, вот хоть какое-то движение, какой-то сигнал, какое-то решение, которое обсуждается и может быть принято, приходит на ум?
Не знаю, но у нас в Москве эта ситуация, она, в принципе, достаточно хорошая, если мы сравниваем с остальными регионами. Поэтому здесь, ну, сложно сказать, и вполне возможно, что...
Это частный случай, абсолютно индивидуальный набор проблем?
Ну, нет, ну, может быть, что... Да, это связано с развитием, не знаю, сетей.
Ну, человек пишет о падении спроса, он с этого начинает. Метод повышения спроса из того, что вот в последнее время было предложено, это введение этих социальных карт, не социальных карт, а продовольственных карт. Вот один из элементов повышения спроса. Еще что-то припоминаете, что в этой области предлагалось и обсуждалось?
Мне кажется, нет, скорее.
Ну, есть вообще ощущение, что где-то ставится задача, опять же, не вот так вот директивно поддерживать какие-то сектора экономики и запускать программы для предпринимателей, а именно разгонять спрос? Вот на это ставка, в принципе, делается?
Ну, а что значит разгонять спрос? Как вы сами это понимаете?
Сделать так, чтобы люди смелее покупали, например, если у них есть накопления, чтобы они не опасались расстаться с этими накоплениями, делая покупку, чтобы была некая уверенность в том, что нынешняя цена за тот или иной товар – это действительно лучшая в долгосрочной перспективе цена, поэтому давайте тоже покупать сейчас. То есть спрос ведь падает, наверное, не только от того, что денег нет совсем у людей, они есть какие-то, но просто люди неохотно с ними расстаются.
Ну, потому что они не сильно верят в будущее. Да? То есть у нас, на самом деле, норма сбережений у домашних хозяйств, она сильно выросла за последние там, пару лет, и, соответственно, остается довольно высокой. То есть, в принципе, да, действительно, люди получают какие-то доходы, но так как они не уверены в том, что будет через год, через два, через три, они, да, с неохотой тратят на те товары, которые, выходят там за пределы какой-то базовой необходимости, хотя, постепенно ситуация меняется, по крайней мере, по тем же автомобилям, это видно, что...
Сейчас спрос на автомобили растет.
Соответственно, по прошлому году он там упал в два раза, да, по сравнению с тем, что было там в 2012-2013 годах, но, тем не менее, он восстанавливается вот с конца, там продажи растут, по крайней мере, последние месяцы прошлого года.
Слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Михаил.
Да.
А вот как ваше мнение? Мне кажется, что наш, как сейчас там женщина говорила, умнейший президент, он консультируется не у экономистов, а у бухгалтеров. Ведь все окружение его это Кудрин, бухгалтер, министр, бухгалтер.
А ваш бухгалтер не человек, что ли? Вы как-то странно. Слушайте, я подозреваю, что после того, как слушательница в предыдущей получасовке задала этот тон разговору, вот мы рискуем на нем удержаться. Слушайте, я в какой-то части с вами соглашаюсь, потому что они меня вчера все подвели. Они вчера мне должны были дать новостей на своем форуме РСПП и не дали. И сказали, что и не хотим давать, и не будем. Так что я здесь, в общем, тоже с вами отчасти солидарен. Давайте к сегодняшним новостям. Сегодня есть история, связанная с Турцией, которая, вероятно, отменяет беспошлинный импорт пшеницы в страну. Российский импорт вот во всем импорте пшеницы в Турцию – это минимум 60%. Если беспошлинный импорт отменяется, то вводится пошлина 130%. Никто в таких поставках уже не заинтересован. То есть все, Турция для нас как рынок зерновой потеряна, закрывается.
Отношения с Турцией – это как маятник, который качается раз в полгода из одной стороны в другую. Поэтому я так, как, по крайней мере, как я понимаю эту ситуацию, что есть проблема с поставками турецких помидоров и огурцов на наш рынок. Соответственно, запреты, которые были введены, они не сняты. Соответственно, вот то, что Турция говорит о том, что она готова ввести и вводит сейчас некие ограничения, это, по сути, некая такая тактическая борьба с тем,
Это шантаж. Есть такой термин, возможно, это вот как раз он. Но в этой ситуации есть хоть какой-то шанс, что Россия быстро переориентируется и без турецкого рынка тоже обойдется, где-то сможет реализовать свою продукцию и не остаться в убытке?
Я, честно говоря, не знаю. Это надо общаться с людьми, которые занимаются зерновым бизнесом. Действительно, два крупнейших наших рынка – это Египет и Турция. Соответственно, наверное, есть какие-то и другие рынки, да, но если сейчас основные объемы идут в Турцию, то, значит, есть причины, да, по которым с точки зрения там транспортных затрат, еще каких-то цен, да, это является привлекательным. Вот, наверное, можно куда-то еще пристроить эти объемы, но это в любом случае будут дополнительные издержки какие-то, и да, это будет менее выгодно для бизнеса.
Нет, если даже говорить не о том, насколько это вредно непосредственно для бизнеса, просто сельское хозяйство тоже уже следом за нефтедобывающей промышленностью, тоже значительная часть бюджетных доходов наших. И вот если мы теряем...
И расходов, это, кстати.
И расходов. Ну, да. То есть субсидии сельскому хозяйству вы имеете?
Очень большие, да.
Ну вот, пожалуйста, мы вложились, мы вырастили наверняка что-нибудь там страшно рекордное, в смысле урожая, а сбыть этого нигде не сможем.
Ну почему?
Китай.
Китай, да.
Торговля с Китаем вообще представляется странной историей сейчас. Вы слышали о неком пробном поезде, который, по-моему, из Калужской области отправили в Китай с российскими продуктами? Ну вот, и собираются Китай для себя открывать именно как рынок продуктов, причем это не просто там продукция сельского хозяйства, а продукция глубокой переработки, там мороженое, минеральная вода и что-то такое. Вот так вот мы, что ли, с Китаем будем торговать?
Ну, я думаю, это все-таки какая-то экзотика, но сейчас есть, в частности, проект, и занимаются люди этим, развивают, в частности, свиноводство, да, и комплексы по выращиванию свиней с ориентацией на китайский рынок, да, потому что все равно рацион, да, и продукты питания, они довольно сильно отличаются между тем, что мы едим, и тем, что едят китайцы. Соответственно, они едят много свинины, это один из ключевых продуктов их рациона, и, соответственно, да, если мы готовы поставлять качественную, хорошую свинину, то на китайском рынке, в принципе, существуют очень большие возможности для этого. И, соответственно, наши компании, они тоже занимаются и делают проекты с как раз прицелом чисто на экспорт на китайский рынок.
Ну, с ориентацией на тамошнюю схему потребления.
Да, да, конечно.
Вчера была история, была новость о том, что Китай и Саудовская Аравия подписали 14 соглашений на сумму около 65 миллиардов долларов. Китай превращается постепенно из экспортера в импортера. Ну, то есть он всегда, конечно, был импортером тоже, но возможно, что на нашем веку Китай станет вот страной, которая, в которой доля импорта, может быть, даже преобладает над экспортом.
Постепенно это будет происходить. Да, это, ну, в любом случае неизбежно по мере роста доходов китайцев. Да, да. Соответственно, вот этот дисбаланс между экспортом и импортом будет сокращаться. Да, то есть, возможно, он останется положительным, да, то есть он импорт не превысит экспорт, но тем не менее, да, он постепенно будет снижаться по мере того, как китайская экономика развивается, доход населения увеличивается, да.
И это не выглядит угрозой для китайской экономики. То есть, да, вы сказали, она развивается, но если однажды они окажутся в том же положении, за которое доставшиеся ему Соединенные Штаты критикуют Дональд Трамп. Отсутствие рабочих мест, все производство где-то снаружи. Какое горе?
Я думаю, это некая, я бы сказал, мисинтерпретация.
Того, о чем говорит Трамп?
Нет, того, как, собственно говоря, стоит смотреть на макроэкономику. То есть то, что у вас в экономике, допустим, торговый дефицит, да, это означает, что импорт превышает экспорт. Это вовсе неплохо. Это может быть хорошо, может быть плохо, да, но само по себе, что торговый дефицит – это всегда плохо, это разрушает наши рабочие места, это точно не так. Но... Вот, потому что, смотрите, у вас, допустим, увеличиваются доходы населения.
Да.
Население живет лучше. Оно предъявляет спрос на импортные товары.
Но при этом цены на товары, в связи с тем, что население чувствует себя так благополучно, они подтягиваются следом за непроизводственными секторами, если я верно понимаю. Ну, то есть за секторами, которые предлагают услуги, например. То есть у населения достаточно много денег, им предлагаются услуги, и тарифы и цены на эти услуги устанавливаются довольно высокие. И следом за этим, за этой частью экономики подтягивается и производственная часть, и товары дорожают просто.
Ну, тогда у вас проблема с инфляцией, да, не проблема просто с там, торговым профицитом или с торговым дефицитом. А нужно понимать, в чем, собственно говоря, что вы хотите менять. А просто вот как Трамп говорит, что торговый дефицит, он там разрушает наши рабочие места, абсолютно не так. Соединенным Штатам выгодно иметь сейчас торговый дефицит, потому что они, по сути, закупают много импортных дешевых товаров, а при этом расплачиваются различными, по сути, финансовыми активами.
Но
они не поставляют в обмен товаров. Да? То есть вот базовая логика, что как раз у вас импорт больше, чем экспорт, вы внешнему миру поставили там товаров на 100 рублей, а от внешнего мира получили товаров на 120 рублей.
Но как долго система вот так организованная может существовать?
Она может существовать довольно долго. Да, и пример тех же Соединенных Штатов это показывает. В любом случае, ну, в целом по миру понятно, что эта картина, она нулевая, да, то есть у кого-то дефицит, у кого-то профицит, да, то есть он не может быть на всем уровне всех стран быть положительным или отрицательным. Поэтому это обратная сторона одной и той же медали, да, что если у Китая очень большой высокий торговый профицит, у Соединенных Штатов, как его крупнейшего торгового партнера, сильный торговый дефицит. Да, но в целом для Соединенных Штатов это выгодно, выгодная ситуация.
Насчет того, что Китай обратится однажды в импортера, и это будет как бы доминирующей его позицией, 812 пишет, это настолько не скоро произойдет, что китайцам еще миллиарды свиней успеем продать. 7373948, вы участвуйте в нашем разговоре тоже. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, вот я сейчас слушаю гостя и думаю, боже, какой же глупец. Он говорит, что лучше импорт закупать, а он думает о безработице. 5 миллионов безработных. Пусть сходит в Люблино и посмотрит, что в цехах шарикоподшипникового завода работает китайская промышленность. Заняты швеи, торговцы, грузчики. Он об этом не думает. Поедет по Ярославскому шоссе, там работает Вьетнамская республика. То же самое продают барахло. А наши женщины с колясочками покупают это барахло по 5 штук, и потом стоят на станциях метро или железнодорожных станций, обманывают своих соотечественников, продавая дороже. А мужья их работают охранниками.
И китайцы злодеи, исходя из всего этого.
Уважаемые слушательницы, есть все-таки противоречие в ее рассуждении.
Да, она говорит, что рабочих мест нет, а потом описывает целый ряд предприятий, где места есть. Только там работает, она утверждает, китайцы.
В России сейчас в целом нету проблемы безработицы. У нас безработица низкая, у нас проблема нехватки рабочей силы. И она усугубляется демографическим фактором, да, что у нас трудоспособное население каждый год сокращается.
Ну хорошо, эта слушательница, она не единственная, которая стоит на позиции, что есть безработица. И эксперты, которые приходят сюда в студию, тоже об этом рассказывают. Но кто-то стоит на тех же позициях, что и вы. Откуда берется вообще мнение о том, что безработица существует?
Не, безработица существует. Она есть всегда. Да, то есть определенный уровень безработицы, он неизбежен. Да, то есть это некая стандартная ситуация. В экономике используется понятие такое естественный уровень безработицы. Да, то есть это как бы нормальная ситуация, что люди теряют работу, ищут, находят и так далее. Да, то есть в целом рынок труда, он находится всегда в каком-то...
То есть не бывает, что 100% трудоспособного населения занято?
Да, так? Да, конечно. Да. Вот, ну и в любом случае, да, у нас безработица определяется же согласно критериям. Это люди не только, у которых нет работы, это люди, которые хотят работать. То есть, когда опрашивают и определяют норму безработицы, задают 2 вопроса, по сути. У вас есть работа, нет работы? Вы хотите работать? Да, хочу. Значит, вы безработный. Если вы говорите, у вас нет работы, и вы не хотите работать, то вы не безработный в этом смысле.
Но человек, который подписывается, Александр Суровов, утверждает, что зарубежные диаспоры забирают рабочие места и приглашают вспомнить рынок садовод. Есть вообще конфликт в борьбе за рабочие места между приезжими, либо там плотно сформированными диаспорами и теми, кто в городах этих конкретных регулярно проживает?
И, конечно, есть определенный конфликт в том смысле, что приезжие, они готовы работать за меньшую заработную плату, чем, допустим,
Юрий Сурово, да, об этом он пишет. Если вы не хотите работать за 10 тысяч рублей в Москве, вы бездельник, а не безработный. И в этом смысл.
В Москве официально безработица там 2%. Ну, не официально, а вот именно как раз по вот этой методологии. То есть в Москве, в принципе, нету безработицы.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый день.
Знаете, вот только что предыдущий, то, что вы прочитали с вами вместо языка. Молодой человек говорит о том, что нет безработицы. Это те люди, которые работают, заставляют работать в регионах по 8-5 тысяч рублей, им деваться некуда. Поэтому нет безработицы якобы. Надо посадить его самого месяца на эту зарплату.
Ну, слушайте, вы уже второй слушатель пытается агрессивно нападать на гостя. У нас это так не работает. низкий уровень зарплат. То есть люди, по сути, жалуются не на безработицу, жалуются на низкий уровень
зарплат. Ну, правильно нужно интерпретировать, ну, то есть находить проблему. Да, одна проблема, что нет работы, другая проблема, да, что...
Нет высокооплачиваемой работы.
Да, это разные вещи.
7373948, вас попробуем послушать. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей беспокоит. Да. Слушайте, у меня вот такой вопрос. Ну, я не знаю, может, он, конечно, из области фантастики. Вот предприятие, которое выпускает, ну, вот мелочь, да, какую-то всевозможную. Почему ее надо обязательно возить вот тоже из того же самого Китая? Ну, вот автомобильные, я не знаю, ну, там, давайте, там, предохранители, вот что-то, вот шнурки, вот какую-то глупость. Потому что, почему нельзя, допустим... Да, вот это же полу... Ну, не, оно же даже не полукустарное производство. Оно вот такое вот, там... Больших вливаний-то не требуется. Почему нельзя это организовать здесь, я не знаю, как-то запретить, повысить пошлинами, то есть, ну, вот внутреннее потребление как-то вот здесь.
Mm-hmm. Есть, ну, ответ?
Это хороший вопрос. Почему, собственно говоря, надо возить? Потому что дешевле.
Вот. Но слушатель предлагает протекционистские меры. Давайте введем
пошлины.
Тогда
цены вырастут. Тогда мы готовы, допустим, поддержать нашу внутреннюю промышленность, но фактически за это заплатит потребитель в лице нашего слушателя, потому что товар этот ему обойдется дороже, и, соответственно, будет инфляция. А, то есть здесь в любом случае, да, если вы дергаете за одну ниточку, то у вас есть последствия, все другие ниточки, они тоже все взаимосвязаны. Это, в принципе, можно делать, и мы проводили же такую политику, да, то есть мы протекционистские меры ввели запрет на импорт продовольствия из Европы, угу. Допустим. Вот. Да, это дало какой-то импульс нашему производству пищевых продуктов. Да, у многих там, компаний типа Черкизова, Мираторг, выручка выросла, прибыль выросла и так далее. Вот. Готовы ли мы это распространять дальше и на все другие отрасли, по сути, заставляя потребителя платить?
А на ценах на продукцию это...
Конечно, сильно сказалось.
Да. Просто люди не хотят ничего делать, пишет Офершмидт. Люди не хотят ничего делать, придумывать, разрабатывать, изучать новые технологии. Все хотят сидеть на пятой точке, прикладывать бумажки, получать 100 тысяч рублей, при этом работая 3 дня в неделю. Шнурки станут стоить не 5 рублей, а целых 10, предполагает 12-й. Так, мы заплатим, пусть протекционируют. Надоело, это китайское, далее нецензурно.
Ну, вот никто не заставляет потребителя, готова. Да, никто не заставляет потребителя покупать.
Каждого но отдельный потребителя... идейный, патриотически настроенный потребитель, он позицию предпринимателя, который это все ввозит, ну, не переломит же.
Почему? У вас есть свобода выбора, вы можете покупать, что вы хотите. Если вы не хотите покупать китайские шнурки, вы, наверное, можете покупать шнурки, которые делаются в Ивановской области, я не знаю.
7373948, давайте вы еще выскажитесь. Здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вопрос к гостю. Да. А скажите, пожалуйста, почему профицит Америки выгоден с Китаем? Может быть, потому что они меняют реальные товары на резаную бумагу или как?
Я не использовал термин резаную бумагу, и мне кажется, он не вполне корректным. Да, соответственно, Америка сохраняет дефицит, да, базово потому, что она расплачивается различными финансовыми активами. Но вопрос в том, что США могут предложить финансовые активы, которые интересны другим странам. Да? То есть мы, допустим, не можем предложить такие финансовые активы так, чтобы иностранцы к нам пришли и покупали вот эту, условно говоря, нашу резаную бумагу. Иностранцы почему-то хотят покупать американскую резаную бумагу, хотя у них тоже, в принципе, есть выбор, покупать нашу или их. Соответственно, так как США могут предложить хорошую резаную бумагу, да, то для них, естественно, это выгодно, и это нужно делать.
Хорошо, что привело к тому, что рынок ценных бумаг именно вот таким образом сложился? Я не говорю о конкретных, может быть, успехах американской промышленности на каких-то ранних этапах. Вот как получилось так, что США, помимо того, что... Ну, помимо вот всех характеристик, которые делают их страной номер один, еще и вот в области этой тоже преуспели. Это... Ну, с историческим моментом как-то связано, просто культура работы на этом рынке ценных бумаг дольше, вот поэтому...
Не, не только культура, если мы посмотрим, Соединенные Штаты как суверенный заемщик за всю свою историю с момента получения независимости от Британской империи не допустили ни одного дефолта. Россия, Российская Федерация, Российская империя, Советский Союз только в 20 веке, наверное, допустили от там, 5 до 6, 7 дефолтов по своему долгу. Соответственно, с точки зрения любого внешнего инвестора, который будет смотреть на это, у вас есть заемщик, который каждые 100 лет по 5 дефолтов допускает, у вас есть заемщик, который за 250 лет нет ни одного дефолта. И, соответственно, это создает как раз в том числе и почему люди готовы покупать американские бумаги и в меньшей степени готовы покупать бумаги там, наши или других стран.
А перед государством ставится как вот конкретная задача недопущения дефолта? Или это тоже рассматривается просто вот как очередной этап в развитии экономики? Но сейчас дефолт, но мы же понимаем, что там будет предпринят ряд мер, ряд каких-то долгов будет реорганизован, реструктурирован или, возможно, вообще прощен, и мы просто двинемся дальше. Вот сегодня, в 21 веке, дефолт государства – это трагедия или...
Нет, это, естественно, не трагедия. Проблема заключается в том, что если вы допускаете дефолт, то люди к вам, естественно, начинают относиться с недоверием. И, соответственно, они готовы вам вдать в долг, но по более высокой процентной ставке, которая компенсирует риск того, что, возможно, будет дефолт. Поэтому эти вещи тоже связаны. Да, то есть можно сделать дефолт, но платить придется дороже потом.
Понятно. У нас всего полторы минуты остается. Я вот сейчас так блицем попрошу вас коротко прокомментировать новость. Сегодняшнюю «Ведомости» пишут, ссылаясь на четырех крупных банкиров, о том, что Visa намерена разрешить банкам брать комиссию с держателей карт, то есть комиссию за снятие наличных. Если, как я понимаю, прежде эта услуга была ну, просто зашита вот в этот тариф по обслуживанию вашей карты банковской, то теперь собираются за каждую комиссию, за каждое снятие наличных лично с клиента брать комиссию. Вы точно будете знать, сколько процентов вы заплатили, но уже бесплатно снимать вы нигде ничего не будете. Версия. Зачем такое решение визой может приниматься? У них проблема какая-то с доходами от таких операций?
Я не знаю, как, честно говоря, как это будет устроено, потому что, когда вы заключаете договор с банком конкретным, а не с визой. У вас нет отношений с визой. Соответственно, не очень понятно, как виза может заставить банк конкретно заставить
снимать
вас
эту комиссию.
Да? А, соответственно, ну, почему это происходит? Вот мы обсуждали перед передачей. И вот мне кажется, что это действительно, наверное, логично, да, что таким образом Visa пытается уйти от наличных платежей и, соответственно, стимулировать людей расплачиваться исключительно картами, а не снимать деньги в банкомате, а потом уже платить наличными.
Ну да, и в публикациях на эту же тему, в тех же «Ведомостях» можете почитать о том, что MasterCard тоже в перспективе готов присоединиться вот к такой стратегии и так далее действовать. Спасибо за беседу. Марсель Салихов, руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов, был в студии. Ждем вас снова. Спасибо.